За столиком в кафе встречаются трое: Эльна, Лизбет и Арвид. Эльне за 40. Она, пожалуй, чересчур любит своего мужа, но так умна, что умеет это скрывать. Лизбет скоро исполнится 30. Она немного романтична и очень практична. Питает слабость к художникам, но только к известным и к тому же имеющим деньги. Арвиду около 50. У него есть и имя, и деньги. Его жизнь – писание хороших и не особенно хороших романов, избалованность женой. И, наконец, Кельнер Хаук. Это сокровище кафе. Он кое-что повидал и кое-чего понаслушался за свою долгую жизнь. Обычно то, что он слышит, входит в одно ухо, выходит в другое.
Здравствуйте. Вы фрекен Лизбет Бакер, да?
Да.
Я Эльна Бинге.
Здравствуйте.
Вы долго ждали?
Да нет, всего несколько минут.
Боже мой, автобуса тут не дождешься. А когда он наконец приходит, то все равно из-за него на полминуты опоздаешь.
Не хотите ли сесть на диван?
Нет, мне лучше здесь. Я люблю смотреть на собеседника.
Хотите выпить?
Нет, спасибо. Я выпью чашку чая. Сегодня немного холодно. Вы не обращайте на меня внимания. Хаук!
Слушаю вас.
Дайте мне чашку чая с лимоном.
Одну минуту, фру Винге.
А вы? Что вы хотите?
Пожалуй, я тоже выпью чашку чая. Что-то действительно холодно.
Два чая с лимоном. Есть.
И будьте добры, вытряхните пепельницу.
Слушаюсь.
О, вы много курите, фрекен Бакке.
Да, сигареты как-то веселее.
Да. Одни курят, когда нервничают, другие болтают. Я, например, болтаю. Это и дешевле, и эффект тот же.
А я не нервничаю, фру Винге.
О, значит, вы гораздо умнее меня. Я-то ведь нервничаю. Но борюсь с этим болтовнёй. Вы молодые, такие практичные. Это большое преимущество.
Да? Вы так думаете? Хотите сигарету?
О, нет, спасибо.
Я...
Вы?
Нет, пожалуйста.
Нет, сначала вы.
Фру Винге, я хотела сказать, я надеюсь, что вы не очень на меня сердитесь.
А почему бы мне сердиться на вас? Я же вас совсем не знаю.
Ну, это очень неприятно, излишне неприятно, по-моему. Но Арвид, ваш муж, хотел, чтобы мы обязательно встретились.
Ах, вот как.
Да, он считает, что мы обязаны это сделать по отношению к вам.
Ага.
Ваш муж... Джентльмен, фру Винге.
Да, конечно. Но где же, я чуть было не сказала, грешник?
Не понимаю. Он должен был быть здесь в 6 часов. Ну, он вот-вот будет.
Я знаю, это арвидовское «вот-вот». Это может быть и час, и два, в зависимости от настроения.
Ну, меня он не заставлял ждать.
Нет. Конечно, вы... Это совсем другое дело. А, вот и чай.
Пожалуйста, прошу вас.
Спасибо, Хаук.
Спасибо.
А вы здесь давно не были, фру Винге?
Плохие времена для писателей. Женам приходится сидеть дома. Да, но мой муж по-прежнему здесь постоянный гость?
Да, ваш муж... Я на всякий случай принес вам сливки, фру Винге.
Спасибо. Вы ангел.
Благодарю вас, фру Винге.
Я вижу, вас здесь хорошо знают.
Здесь? О, да. Мы с мужем сидим за этим столиком с тех пор, как поженились.
Как, за этим столиком?
Насколько я понимаю, теперь вы заняли это место. Забавные люди эти мужчины. Сменить жену они могут, но сменить столик в кафе – нет, это невозможно.
Я понимаю, что вам горько, ведь это все-таки, ну, все-таки это...
Вы хотите сказать удар? О, да.
К сожалению, так иногда случается. Ну, если дело идет о счастье человека, то...
То, во всяком случае, нужно проявить широту взглядов, конечно.
Правда. Я знала, что вы поймете. Я это сказала и Арвиду. Хотя старшее поколение во многом и ограничено, и эгоистично.
Да?
Нет, но я говорю в общем и в целом.
А я думаю, что таково большинство поколений...
Я уверена, что твоя жена поймет нас, сказала я Арвиду. Ведь жизнь с художником в течение многих лет неизбежно приводит к более, ну, к более широкому взгляду на жизнь.
Да, говорят.
Вот.
Говорят.
И если мужчина и женщина поистине нашли друг друга, то иного пути нет.
Нет. Остается только немедленный прыжок в эту жизнь.
Вы странно выражаетесь, а ведь я обдумывала этот вопрос со всех сторон.
Считали на пуговицах, да? Нет, да, нет, да, нет.
Не совсем, но...
Ну, и что же сказала последняя
что?
Пуговица?
Последняя?
Пуговица.
В общем, я все время говорила Арвиду. Мы должны по возможности облегчить положение твоей жены. Мы должны учесть все, что можем по отношению к ней.
Надеюсь.
Что?
Что вы стараетесь облегчить мое положение. Ведь это же не моя выдумка.
Выдумка. Вы выражаетесь немного... Но если вы не можете дать вашему мужу того, что ему нужно, ни в искусстве, ни вообще...
Милая Фрэкенбакке, вы хотите выйти замуж за моего мужа, не правда ли? Давайте перейдем к делу. Ни одна душа не помешает вам в этом.
Нет?
Я пришла сюда просто для того, чтобы договориться с вами обоими о некоторых практических вещах.
Да.
Чтобы с самого начала все было ясно.
Вот это очень мило с вашей стороны.
Мы с Арвидом женаты почти 20 лет. И небольшая перемена – это только на пользу.
Да, разумеется. Но почему он не идет?
Ну, почему он идет? Насколько я знаю своего мужа, он сидит сейчас в баре и подкрепляется коньяком с сельтерской. Он-то ведь знает, что мы тут в кафе. Ну и пусть его. Хуже всего ему самому.
Что вы хотите этим сказать?
Милочка, подумайте о том, как он будет страдать от угрызений совести. Ну, моя совесть чиста, как снег, конечно. Вы... Следуйте голосу сердца.
Да.
Тут тоже все в порядке. Но бедняга Арвид... Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Арвид тоже следует голосу сердца.
Да, бедняга. Вот это-то на него так сейчас и действует. Сидит сейчас, наверное, в баре и пытается настроить сердце на один лад с бюджетом.
С бюджетом?
Я ведь так ограничена... И эгоистично, что собираюсь выторговать все, что смогу. И милый Арвид это прекрасно знает.
Фру Винге, я не сомневаюсь, что ваш муж отдаст вам все, что вам полагается. Можете не беспокоиться.
А я не беспокоюсь. Ему просто придется это сделать. Иначе... вот и он.
Здравствуй, Эльна.
Ну, наконец-то. Ты не торопись.
Здравствуй, ты.
Боже милостивый, как долго тебя не было, Арвид. Я прождала целую вечность.
Да я... Слушайте, вы сидите тут и пьете чай? Не хотите ли чего-нибудь другого?
Нет. Нам всем троим нужно начинать экономить. Начинай и ты пить чай. И чем раньше, тем лучше.
А вот я с удовольствием выпью мартини.
Вот, Хаук! Мартини этой молодой даме, а мне коньяк сельтерской.
Одну минуту, вот так.
А ты что, ты ничего не хочешь, Эльна?
Нет, спасибо.
Арвид, мы побеседовали с Фрулинге.
Да, Фрекен Бак ввела меня в курс дела, Арвид. Поэтому мы можем сразу же перейти к делу. Когда вы собираетесь пожениться?
Дело в том...
Нет, мы, конечно, собирались пожениться как можно скорее, не правда ли, Арвид?
Да.
Вот, так что все зависит от вас, Фрулинге.
За мной дело не станет. А не постараться ли мне ускорить все это дело, Арвид?
И не думай, Эна, и не думай, и не думай.
Ну, как хочешь. Теперь о квартире. Вы ее возьмете?
Нет, это нам не подходит. Мы думали...
Да, конечно, детей мы разделим. Вы возьмете мальчиков, а я Марьяну. Так будет лучше всего, практичнее.
Извините, Фрувинге, извините, но мы с Арвидом, может быть, уедем за границу.
Да, вот за границу.
Нет, с этим придется подождать. Значит, вы берете мебель и квартиру, а я получу за это соответствующую сумму денег, чтобы можно было снять маленькую современную квартирку для нас с Марианной.
Конечно, конечно.
Я всю жизнь мечтала о такой квартирке. Я позвоню сегодня вечером Андресу и попрошу мне помочь. Он, конечно, поможет, узнав, в чем дело. Не правда ли, Арвид?
Ну, звоните Андресу, это чепуха. Да. Не вмешивай его, пожалуйста. Прошу тебя.
Пожалуйста.
Спасибо, Хаук.
Хорошо.
Сельтерский визит, спасибо. Нет, Андреса оставь в покое. Это глупая затея.
Да, и потом, ну зачем же вам разорять свой дом, Фрувинге? Вы и дети должны быть вместе, это ясно. И было бы просто, ну не знаю, ну бессердечно отнять у вас детей.
Да нет же. Арвид заберет своих сыновей. Они уже такие большие и такие грубияны. Им без отца нельзя.
Конечно.
А если ты действительно сможешь поехать за границу, Арвид, в чем я сомневаюсь, возьми их с собой. Они как раз в таком возрасте, когда новые впечатления очень полезны.
Старомодные квартиры с тяжелой мебелью мне не подходят. У меня очень славная квартира-ателье, но, к сожалению, там ведь нет места для детей, Арвид.
Да, да.
Нет места? Так откажитесь от нее.
Что?
А теперь о мебели. Она действительно старовата. В плохом состоянии, но я полагаю, что Фрекен Бакке слегка подновит ее. О, я предлагаю большую часть продать с аукциона. Нет. Конечно, кроме медного столика. Я тебе его сразу же пришлю. Арвид.
Какой медный столик?
Медный.
Ну, Арвиду подарила его когда-то по уши влюбленная в него девушка.
А, да.
Да-да. И у него не было сил с ним расстаться. Ежедневно. Когда он дома, он пьет кофе за этим столиком. Это одна из тех дурацких вещей, которые приходится непрестанно чистить. Я ненавижу этот стол. Но вынуждена была смотреть на него все эти 18 лет.
Да,
боже, какая нелепая история. И вы с этим смирились?
Пришлось. Арвид сентиментален и суеверен, как все художники. Наш дом полон невероятных вещей, которые он получил от поклонников и поклонниц в разные годы. И с некоторыми из них он просто не может расстаться. Например, с негром.
С кем?
Нет, ты, конечно, можешь оставить его себе.
Что, негра?
Нет, не живого. Он вырезан из дерева. Ой, я терпела его в течение всего моего брака. Но теперь, слава богу, больше не буду его видеть.
Это что, скульптура?
Я не знаю, как его назвать, Арвид. Да нет, не скульптура. Скорее, добротно выпиленная лобзиком вещь.
Лобзиком?
Лобзиком, да.
Преподаватель ручного труда в школе в Аскеме прислал Арвиду, этого негра, благодарность за его первую книгу.
Да.
Для Арвида это как бы символ первого одобрения читателей.
Символ?
Этого писатели никогда не забывают. Правда, он так ужасен, что может и мертвеца испугать, как говорят в Бергене.
И по-вашему, значит, вот я должна его взять, да?
Нет, не только его, Арвида тоже. А он не может отказаться от своего негра. А может быть, сможешь?
Арвиду тоже.
Исключается. Негр и я одно целое, вот так-то.
Кроме того, он очень полезен. Очень удобен для шляп, зонтов и тому подобных вещей. Есть даже люди, которые считают его красивым, вернее, трогательным.
Ну это что, вешалка?
Нет.
Смешно. Мне было бы неловко иметь такую вещь в доме. Арвид, знаешь, что...
Лизбет, я не могу обойтись без негра, пойми. Мне необходимо видеть его ежедневно. Он приносит мне счастье, понимаешь, положительные рецензии, многое другое. Становится так хорошо, так спокойно, так уютно, когда этот старый негр стоит в передней.
Пойми, у нас не будет передней. У нас же квартира-ателье.
А передней или ателье – это все равно. Негра я пришлю завтра. А вы уж договоритесь, куда его поставить. Ой, Арвид, Арвид. Я забыла самое главное. Кресло к письменному столу.
Да-да, кресло к письменному столу. Вот именно, черт возьми.
Кресло к письменному столу?
Да-да-да. Оно одно стоит почти всего развода.
Как?
Ну, как? Ну, попробую вам его описать. Так, значит, все писатели творят, сидя на определенном стуле или в определенном кресле.
Неужели?
Как? Разве вы этого не знали?
Нет.
Вам придется еще многому учиться, Фрекен. Так вот, обычно они ужасно неудобны, я говорю о стульях, а кресло Арвида не исключение. Оно в стиле саг.
Именно.
В стиле саг?
Да.
Ну да, вы знаете, стиль начала века, когда на стенах висели вышитые флаги и тому подобное. Тогда сиденья вышивали крестиком в коричневых тонах, а на подлокотниках красовались головы драконов.
Что? Головы драконов и коричневая вышивка крестиком?
Да-да-да, я вас очень хорошо понимаю, но это святыня для Арвида. Его мать вышивала сиденье, когда он был маленьким мальчиком.
Мама
Она
вышивала.
Была уверена в том, что да, что он станет писателем, и, насколько я знаю, в каждом крестике заключена ее гордая мечта о его будущем. Арвид обожает это кресло, не правда ли?
Да, еще бы. Такого кресла больше не найдешь.
Я никогда не забуду, когда нам пришлось отправить его к столяру, чтобы поставить новые ножки. Кресла не было 2 месяца, и как раз в это время Арвид заканчивал роман, который несколько лет назад так ужасно раскритиковали.
Послушай, Эльна, я все-таки...
Он просто-напросто не может писать, если не сидит в кресле моей свекрови. Даже я это поняла и примирилась с этим. И вам придется сделать то же самое.
Это безумие. Я не хочу видеть этот хлам, поймите. Арвиду необходимо, наконец, внести ясность в это дело. Медный столик, негры, кресло с драконами. Ты жил в кабинете ужасов, Арвид.
О, вы это очень верно подметили, да. Фрекенбаке. Часто и мне так казалось. Но вот вопрос. Можешь ли ты, Арвид, обойтись без кресла твоей матери?
Арвид.
Выдержишь ли ты?
Нет, я и строчки не напишу без драконов. Лизбет, вдохновение сразу покинет меня, все пойдет в корзину.
Подумай только, мы сидим здесь и припираемся из-за таких пустяков, как кресло и стол. Я просто представить себе не могла.
Пустяки? Фрекенбаке, а разве вы не знаете, что художник находится в зависимости от среды и атмосферы?
Вы меня не проведете. Вы хотите навязать мне ваше отвратительное старье и выманить у Арвида деньги на новую мебель. Вы с вашей атмосферой.
Нет, нет, Лизбет, нет. Атмосфера – дело серьезное. Уверяю тебя, я становлюсь беспомощным ребенком без медного столика, драконов, без негра. Я не могу написать и слова, если их нет около меня. Они должны быть рядом. Ничего не поделаешь.
Не знаю, Арвид. Нет. Раньше ты ни словом не обмолвился об этих вещах. Я и понятия не имела, что ты так привязан к определенному месту, что ты так консервативен, так зависишь от этого идиотского медного столика.
Медь – очень красивый, крепкий материал. В старые времена она считалась лучшим материалом для кофейных столиков. Кофе никогда не бывает таким вкусным, как на столике из...
Арвид, я говорю серьезно.
Я тоже. Если я 20 лет пил кофе на медном столике, то черт меня побери, буду это делать еще 20 лет. Точка.
Но я не буду.
К счастью, это меня не касается. Вам придется договориться. А если вы не хотите брать столик, то я с наслаждением собственноручно выкину его с балкона кухни, как только подъедет грузовик, собирающий мусор.
Выбросить чудесный столик с кухонного балкона. Ты что, с ума сошла? Ты можешь всю квартиру побросать с кухонного
балкона. Не горячись, так не горячись. Фрекенбаке, наверное, уступит, когда все обдумает. Точь-в-точь, как я в свое время.
Да никогда. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы загромождать нашу квартиру старым хламом, которым тебя наградили старые поклонники и старые свекрови. Никогда.
Речь идет о моей свекрови, матери Арвида. Это некоторая разница.
Да, это верно. Но ты никогда не говорил мне о ней, Арвид. Она что, жива?
Что значит жива? Ну, она
подожди.
С одной стороны...
Арвид, что ты? Ты никогда не говорил о своей матери?
Никогда.
О, тогда вас ждет приятный сюрприз. Жива ли она?
Да.
О, жива-живехонька. Да. Она очень живая и энергичная дама. Она делит свое время между своими двумя сыновьями.
Да, да. Делит свое время?
О, свекровь. Это находка. Она знает все о привычках Арвида, все с тех пор, как он появился на свет. Назовет вам точный день, когда он впервые надел длинные брюки, расскажет, как нужно гладить и складывать его рубашки, как готовить ему блинчики, расскажет обо всем. Она прекрасный кулинар, обожает вести хозяйство и к тому же располагает массой времени.
Арвид, да. Ты, кажется, улыбаешься.
Я? Ну да. Что ты? Нет, нет.
Ни одним словом не возражаешь. Неужели это правда? Неужели это возможно?
Вот-вот. Я сказала то же самое, когда свекровь пришла к нам в первый раз. Неужели это возможно? Сказала я. Тогда она увлекалась пуделями. Помнишь, Арвид?
Пуделями?
Конечно, это были пудели. Или подожди. Да-да-да, пудели. Ах, эти пудели. Они были такие чудесные.
Слушай, сколько рюмок коньяку ты выпил до того, как пришел сюда, Арвид?
Мы говорим не о коньяке. Мы говорим о пуделях. Большая разница между коньяком и пуделем. Один начинается на «К», другой на «П».
Да, да, мы говорим о пуделе.
Пуделе.
Арвид, тогда в первый раз твоя мать принесла 4 маленьких черных щенков. Я, правда, была немножко удивлена, потому что я еще не знала тогда, как твоя мать любит животных.
Боже мой, 4 маленьких черных?
Черных? Да,
я,
да.
Боже мой, как это было давно.
Да.
Мы только что поженились, жили на 5 этаже, без лифта, и места у нас было мало. Но когда ты молод, влюблен и легок на ногу, все идет как по маслу.
Ваша свекровь принесла вам 4 пуделей?
Вот именно, 4 прелестных маленьких пуделей, только что подстриженных, прекрасных маленьких львят.
Да-да, было немножко трудно, потому что она вбила себе в голову, что каждый из них требует особого индивидуального подхода.
Да,
я,
да,
должна была их прогуливать по одному утром и вечером, чтобы они не ревновали меня друг к другу. Ну, у Арвида, конечно, никогда не было на это времени.
4 маленьких черных. Какой извращенный вкус.
Извращенный вкус? А разве любить живых пуделей хуже, чем вешать себе на шею мертвую лисицу? За примером ходить далеко не приходится.
Спасибо, очень мило с твоей стороны.
Ну, дорогие мои, вы уже ссоритесь.
Да нет,
при более близком знакомстве пудели оказались очаровательными. У нас был просто семейный траур, когда они скончались.
Да, это был грустный день похорон, да.
Да, свекровь, к счастью, утешилась попугайчиками.
Кем?
Попугайчиками. Я никогда не забуду, когда она пришла к нам с 2 огромными клетками. Правда, хлопот с ними было много. Они носились по комнате, хлопали крыльями и кричали целые дни напролет. Помнишь? Арвид, Арвид, Арвид. Они были такие впечатлительные. Но самое ужасное, что свекровь укладывала нас спать в течение 4 месяцев 8 часов. Чтобы птичкам было спокойно. Ну, вообще-то, это шло нам на пользу.
Да, что?
4 месяцев? Mm-hmm. Ваша свекровь жила у вас 4 месяца?
Милочка, это было так приятно. Вы это тоже узнаете.
Я?
К тому же, попугайчики жили недолго, а потом...
Да, да. Подожди, а что было потом?
Ну, после попугайчиков, Ах, да. У нас было 2 тихих, спокойных года, когда она увлеклась золотыми рыбками. рыбками.
Золотыми рыбками, да, да. Это были мирные годы, прекрасные, тихие зверушки, такие мохнатенькие. Друзья, я хочу сказать, рыбки.
Золотые рыбки.
Сидишь, смотришь на эти медлительные, молчаливые существа, как они скользят по аквариуму, не издавая ни звука, никого не беспокоя. И ты знаешь, Лизбет, нервы у тебя успокаиваются.
Что ты
да. Вообще-то это идея. Эльна, не купить ли нам маленький аквариум? То есть, видишь, Лизбет, я хотел сказать, что золотые рыбки были оазисом в нашей жизни.
Да, но ты помнишь, что кончилось это плохо?
Очень плохо. Очень. А как?
Как, неужели ты не помнишь?
Нет.
Ну, это же был такой ужас. Ну, когда Ханс решил провести с ними опыт в ванной и забыл закрыть отверстие затычкой.
Этот мальчишка всегда что-нибудь выдумывал. Подумай только, забыть закрыть отверстие
да?
в ванной.
А когда я пришла домой, свекровь звонила в управление дорожного и водного транспорта. Она требовала, чтобы на улице открыли сточную трубу и спасли ее рыбок. Она любила этих рыбок, как своих детей.
Ну, а тут Эльна преувеличиваешь. Хотя, в общем, это где-то недалеко от истины. Да, это был удивительный день. А помнишь...
Ты меня извини, Арвид.
О, прости, Лизбет. Я совершенно забыл, что... Ты не хочешь что-нибудь выпить? Наверное, скучно все это слушать. Но, понимаешь, воспоминания о прошлом...
Я все понимаю. Но ведь мы собрались, чтобы обсудить практические вопросы. И разве все эти идиотские истории имеют к нам хоть какое-то отношение?
Нет, к вам, Фрагенбаке, они имеют прямое отношение. Я хотела только, чтобы вы получили некоторое представление о матери Арвида. Это вам будет очень полезно.
Спасибо, не думаю. Я не собираюсь держать пансионат для свекрови. И мать Арвида, наверное, это поймет, когда я с ней поговорю.
Хотелось бы мне быть мушкой, сидящей на стене и слушающей, как вы говорите, это матери Арвида.
Но она же не кусается. А вы были слишком пугливы и уступчивы, фру Винге. Так ничего не добьешься.
Понимаю. Ты не сообщил, Фрекенбак?
О чем?
Сообщил.
Знаешь, о чем?
Нет, видишь ли, я...
Мне неприятно говорить это самой, Арвид. Но она должна знать.
Что?
Да может быть, конечно.
Может быть. Хорошо. Выложим карты на стол. Мы ведь терпели свекровь в доме в течение всех этих лет вовсе не ради своего удовольствия. Она наш экономический фундамент.
Экономический
фундамент. Вы же не так наивны, чтобы думать, что человек может прокормить жену и детей писанием книг?
Нет, Эльна, выражайся поосторожнее все-таки.
Мать Арвида очень много платит за себя и за своих животных, когда живет у нас.
Так. Ты зависишь от своей матери в вопросе о деньгах, Арвид? Это в твоем возрасте?
Да, но дело в том, что...
Дело в том, что у свекрови очень оригинальное отношение к животным. Она утверждает, что они тоже люди. Поэтому она требует, чтобы к ним относились как к людям. Она платит поштучно.
Поштучно? Это же полнейшее безумие.
Да, она очень щедра. Независимо от того, принесла ли она канарейку или привела собаку-овчарку, она платит абсолютно одинаковую сумму, с носа, так сказать. Поэтому мы были так счастливы в последнее время, когда она увлеклась сиамскими неразлучниками.
Кем?
У нее всего 10 штук, а на днях она ждет приплода.
Кошками? Сиамскими кошками?
Конечно. Не могла же ты подумать, что речь идет о сиамских близнецах.
Кошками?
Каким ледяным голосом вы говорите о кошках? Вы не любите кошек, Фрекенбаке?
Где моя сумка?
Висит у вас на плече. Милочка, Ну, не собираетесь ли вы уходить?
Ты уже уходишь?
Да, я ухожу, представь себе.
Ну, Лизбет, мы же хотели как-то посидеть.
Да нечего и надеяться, чтобы ты помнил хоть о чем-нибудь, что касается меня. У тебя голова полна драконами, неграми, золотыми рыбками и кошками.
Господи, Боже, ну ты
иначе же... бы ты понял, что убить меня или напустить на меня десяток кошек – это одно и то же. Не далее, как вчера, я рассказывала тебе, что смертельно заболеваю, если войду в комнату, через которую прошла кошка.
Лизбет,
молчи! Это самое большое доказательство того, что ты эгоист с головы до ног. Что ты, в сущности, ничуть обо мне не думаешь.
Очень жаль, очень жаль.
Брэкенбаке, вы ошибаетесь. Мой муж очень увлечен вами, и я это знаю.
Молчите! Вы все время только тем и занимались, что лили воду на свою мельницу, сбивали его с толку, настраивали нас друг против друга.
Вы несправедливы.
Нет, нет, нет. Мы так хорошо беседовали втроем. Налей тебе еще, Лизбет. Мы же можем остаться друзьями.
Втроем.
Конечно.
А втроем. Да, тебя это, конечно, вполне устраивает, но не меня. Если ты действительно любишь
уверяю
меня.
Уверяю тебя.
Нет, нет, нет. Уверения не помогут, Арвид. Здесь нужны доказательства. Они у меня.
У тебя?
У вас. Да уж поистине, приводить доказательства – это ваше дело.
Так вот, сейчас я вам расскажу то, что ни одна душа не знает. Арвид думает, что никто об этом не подозревает.
О чем?
Как-то раз я вхожу в ванную и обнаруживаю, что он красит волосы.
Что?
И я поняла, что он питает к вам очень серьезное чувство. Если что? Пожилой человек доходит до того, что пытается улучшить свою внешность, чтобы нравиться женщине, то это не просто флирт, это уже серьезно. Вы знаете, это меня так взволновало, что я подумала, он должен быть с этой женщиной. Кто бы она ни была, должен, обязательно.
Нет, минуточку. Ты красишь волосы? Арвид,
как ты могла такое обо мне подумать, а?
Арвид, ты красишь волосы?
Да, черт возьми, да! Крашу волосы, черню ресницы.
Какой?
И покрываю ногти на ногах красным Боже. Лаком, как некоторые другие. А по воскресеньям нацепляю на уши серьги. Ты довольна?
Боже мой.
Арвид, Арвид, но нам было так приятно вместе. Ну что?
Приятно. Спасибо за вино. Всего хорошего, фру Винге. Рада была с вами познакомиться. Вы рассказываете так много интересного, но мне пора.
Да, и я тебя не задерживаю. Хотя ты уходишь. В самом деле, Лизбет.
Можете это записать, господин Винге. Я ухожу. Я и так слишком много времени потратила на вас и на ваш постоянный столик в кафе. Желаю вам удачи с вашими питомцами, со всеми 10. Прощайте.
О, слава Богу!
Да, она ушла.
Слава Богу, что ты согласилась прийти сюда и помочь мне. Спасибо тебе.
Не за что.
Ну, делала ты это прекрасно.
Но это в последний раз. Запомни.
Конечно, конечно. Как прекрасно ты это делала. Ты знаешь, я в конце концов поверил во все твои истории, Эльна. Как это ты их придумываешь?
Стоит только начать. А там слова идут одно за другим.
Что бы я делал без тебя, Эльна?
А теперь я выпью чашечку чая. У меня во рту пересохло.
Хау!
Слушаюсь.
Хаук, чашку чая и еще раз коньяк с сельтерской. И побыстрее.
Сейчас. Чай с лимоном, коньяк с сельтерской. Как всегда, господин Винге. Да, да, да. Одну минуточку.